Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо вас, дорогі радіослухачі. Для когось довгоочікувана програма. Ми говоримо про старти, про те, що цієї суботи, 18 березня, в даний час ми працюємо у прямому ефірі, а це означає, що ви можете телефонувати і ставити ваші запитання і питання. Телефони 280 03 05, код міста Києва 044, номер мобільний 067 123 75 75. В студії Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий вечір.
На тижні до нас прийшло декілька питань на передачу. І ось найперше ось таке. Об'явлення, 16 розділ, 10-11 вірш. Чому люди почали зневажати Бога? Яка тому дала була причина? Скажіть мені, для початку, ви прочитаєте самі ці рядки?
Прочитай, будь ласка, що там.
Десяте. П'ятий ангел виліл чашу свою на престол звіря, і зділалось царство його мрачно, і ані кусали язики свої от страдання, і хулілі Бога небесного, от страдання своїх і язв своїх, і не розкаялись в ділах своїх. І запитує наш радіослухач, чому люди почали зневажати Бога? Яка тому була причина?
Ну, причина в самому началі. В самом начале отступления, которое произошло в Бытие, 3 главе, в 5 стихе, когда сатана сказал, вы будете как боги и будете сами определять, что такое добро и зло, что вы будете сами для себя хозяином, сами себе богами, сам себе будешь богом. Это самое большое обольщение. И человек обольстился. И уже через Адама грех вошел во всех человеков, потому что Римлянам 5:12 написано, как одним человеком грех вошел в мир, так и грехом смерть, так смерть перешла во всех человеков, потому что в Адаме все согрешили. То есть грех перешел к нам через Адама, а Адам согрешил тем, что он ослушался Бога и послушался сатаны. Ну, Евы... Уже именно этот грех и вошел в то, что человек не стал быть с Богом одно, а он стал отдельным от Бога. Он стал сам себе Богом, сам себе хозяином, он стал сам определять, что такое добро и зло. И от этого пошло разделение, потому что Господь сказал, что когда вы вкусите от этого древа, в тот же день умрешь. И вот эта смерть, она и произошла. И произошло отступление. И там уже преступлением одного уже всем человеком осуждение. Оно это совершилось. Поэтому это началось еще там давно в Адаме. На самом деле это не значит, что люди грешат и поэтому они грешные. Нет, люди как раз грешат, потому что они дети Адама. Люди отступили от Бога, потому что они дети Адама. И возвращаемся мы к Богу тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа Господом и становимся детьми Божьими. И мы тогда перестаем быть грешниками и чужие боги, Богу, хотя можем продолжать еще и грешить. Но это не значит, что мы грешники, мы уже стали детьми Богу. Поэтому все это произошло там. Но чтобы вы понимали, мы становимся грешниками через рождение. Мы стали грешниками через рождение от Адама.
Да.
Мы становимся праведными и рожденными свыше людьми тоже через рождение. То есть мы становимся грешниками не от дел, а от рождения от Адама. Точно так же мы становимся праведными не от дел, а от рождения свыше через Иисуса Христа. Вот и все. Поэтому дела или какие-то события тут уже не так важны. Важно факт рождения.
Олексій Анатолійович, у нас якось був ранковий інтерактив, і у нас стояло питання, ким ви вважаєте себе? Рабом, дитиною Божою, другом? І одна радіослухачка поза ефіром, вона говорить, так хочеться бути дитям Божим. І це сповідуєш, але як я можу пересвідчитися практично, що він мене усиновив. Як бути в цьому впевненим?
Хороший вопрос. Но если мы подумаем внимательно, что когда Господь пришел, Он разделил нас. Мы были рождены от Адама, и мы были грешниками, стопроцентной плотью, стопроцентными грешниками. Но когда мы приняли Иисуса Христа, в нас появился Дух Божий, и Дух плоти противится. Внутри каждого верующего человека происходит борьба. Это борьба плоти и духа. Итак, вопрос, кем я являюсь, рабом или сыном? Так вот, в духе я являюсь сыном Божьим. Потому что я родился от Духа, родился от Бога, являюсь сыном. А в плоти, а так как я пока еще жив, я остаюсь в плоти, и плоть у меня будет до конца дней своих. И в плоти я должен быть рабом Божьим. И поэтому Павел и Петр, начиная свои послания, они так и пишут, что раб Господа Иисуса Христа, Петр, апостол и так далее. И также и Павел. То есть мы по плоти рабы Господу и должны быть рабы Господу. И как только плоть перестанет знать свое место, ну, то есть если она перестанет быть подчинена Духу Божьему, то от этого будут большие проблемы. И поэтому мы должны понимать, по плоти я раб, по духу я сын. Вот как бы такая схема.
Ось наступне питання таке. Роз'яснити Євангеліє від Луки, 2 розділ, 34-35 вірші. Читаю їх. «І благословил їх Симеон, і сказав Марії, матері його, «Се лежит сей на падіння і на восстання многих в Ізраїлі і в предмет пререканий, і тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Просят просто разъяснить это.
Интересно. Ну, отвечаем тоже Слово Божьим на соло скриптуру. Матфея 10 глава, с 34 по, наверное, 35 стих. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невестка со свекровью». То есть Бог пришел разделить. Что значит Он пришел разделить? Еще раз, мы родились по плоти. Все рождается во плоти, оно греховное и нечистое. Родится ли что-то чистое от нечистого? Во грехе родила меня мать. Мы через Римлянам 5:12 все являемся грешниками и рождаемся мы грешниками. Но тот, кто признает Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. То есть в этом человеке появился Дух Божий. И как только появился Дух Божий, то внутри этого человека происходит борьба. По Галатам 5:17 написано: «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Они друг другу противятся. То есть, чтобы мы понимали, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Так вот, когда мы родились от духа, это не значит, что мы умерли рожденными по плоти. Нет. Рождение по плоти остается. И появляется еще в этой плоти рождение по духу. И начинается война. И эта война принесена именно вот этим Словом Божьим, потому что Господь Симеон говорит Марии пророчески: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление сердец многих». То есть, если мы откроем Римлянам 4:12, что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, и оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления намерения сердечные. То есть это Слово Божие разделило нас. Оно принесло Духа Божий и разделило внутри нас. Ведь грешник, он целостный по своей сути. Он стопроцентный грех, стопроцентная плоть. И вот он знает, что он делает, хочет это делать, делает и получает удовольствие. Но когда грешник принял Духа Божьего, а вот эта греховная природа еще осталась, но появилась святая праведная Божья. И он разрывается внутри, потому что хочу, не делаю, а что не хочу, то делаю. И поэтому идет вот такой вот разрыв внутри, и вот это вот это разрыв или вот эта конфронтация, или вот эта битва, которая находится в сердце человека, это хорошо. То есть, когда у верующего внутри бушует война, это хорошо. Когда у верующего не бушует война, это плохо. Это значит, плоть победила. Поэтому внутри постоянно должна быть война. Иначе Господь говорит, лучше бы ты был холоден или горяч. Это как ты тепл, извергну тебя из уст своих. То есть, когда мы примирились, мы нашли какой-то компромисс внутри, это значит, что меч обоюдоострый, вот это Слово Божье уже не разрезает нас. Нам уже не больно читать. Оно не обличает нас. Оно не меняет нас. Мы привыкли к нему. Мы остыли в своей любви. И поэтому это очень хорошо тогда, когда вот это меч, оружие тебе пройдет душу и откроется помышление сердец многих, потому что сердце человека, из сердца человека источники жизни, и сердце грешное, оно, из него исходят злые помыслы. Но когда меч обоюдоострый приходит, вот это Слово Божье, оно проникает в такую внутренность и становится жить, и оживляет этого человека.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ваше питання, будь ласка. Ви зараз у прямому ефірі, ми вас уважно слухаємо.
Добрий день.
Доброго дня.
Добрий день.
Скажіть, пожалуйста, несколько вопросов, но тем не менее он меня в последнее время беспокоит. Скажите, пожалуйста, стоит ли придавать значение снам? И есть ли сны вообще от Бога и от Духа Святого? И как это вообще можно понимать? Как это рассматривается вообще в христианском мире? Спасибо.
Дякуємо. Стоїть ли придавати значення снам? Чудово, у нас на днях був Міжнародний день сну, і чи є сни від Бога?
Мы в Писании читаем, что есть сны от Бога. Почему? Потому что, помните, когда Иосиф хотел оставить Марию, то Бог ему пришел во сне, говорит, возьми ее, это от меня. Когда, опять же, Иосифу пришел Господь во сне, говорит, иди в Египет, потому что ищут младенца души его и так далее. То есть все было, как бы происходило там во сне. Хотя, конечно, можно подумать о том, что еще Иисус не был распят, и Дух Святый не излился на всякую плоть. Но смотрите, какая ситуация. Если мы признали Иисуса Христа Сыном Божьим, и этим самым, согласно 1 Иоанна 4:15, в этом человеке пребывает Бог, и Он в Боге. То есть, когда нам приснился какой-то сон, и если этот сон от Бога, то мы точно знаем, что он от Бога, потому что мы будем иметь свидетельство в себе самом, что это от Бога, потому что мы дети Божьи, и в нас пребывает Дух Божий. И если нам приснился какой-то сон, и мы не понимаем этого значения этого сна, не знаем этого значения, оно приносит какое-то сомнение, сумятицу, и у нас нет откровения от Духа Божьего, о чем этот сон, забудьте его, выкиньте, возьмите Евангелие, помолитесь и прославьте Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что Бог любит своих детей, и Он не будет говорить нам какими-то загадками, иероглифами или еще как-то. Если Бог хочет донести до вас послание, Он до вас его донесет.
А якщо Він дає якусь інформацію у сні, а у людини ще немає тих знань, ми, буває, чуємо ось такі історії, що через 5 років людина зрозуміла, до чого був той сон. А ви говорите, візьми і викинь, забудь.
Так от, спочатку Бог говорить Духом Божим в серце чоловіка. Сначала. Почему? Потому что когда мы приняли Иисуса Христа Сыном Божьим, нам уже не нужны посредники. Никто, ни один не человек, един посредник – это Иисус Христос. И Он Духом Святым говорит нам в сердце. И как Давид говорит, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего. То есть, как мы разговариваем с Богом? Мы не разговариваем с Богом снаружи, а мы разговариваем с Богом изнутри своего сердца. И поэтому на самом деле, если Бог нам проговорил, Он уже проговорил в первую очередь в сердце. Если мы очерствели, окаменели, ну, засуетились и, ну, сердце не держим в чистоте, как мы начинаем утреннюю программу Экзюпери, не почистили свою планету, то Бог может послать и пророков, и сны, и в сновидениях, и так далее. То есть Он присылает какое-то послание. Но когда это послание приходит к нам, у нас сразу внутри, в сердце есть сигнал, что это от Бога, потому что этот сигнал был уже. И мы сразу знаем, мы имеем свидетельство в себе самом, что это истина. И мы должны это иметь. Если мы не имеем это свидетельство, значит, это не от Бога. Ну, можно про сон еще даже так подумать. Допустим, если у нас настолько окаменело сердце, что мы не услышали. Ну, мы должны услышать. Ну, допустим, что мы не услышали, то Бог все равно потом напомнит. То есть Бог стоит и стучится. Бог никогда не разочаровывается в нас. Никогда. Ну, никогда не разочаровывается. Он всегда стоит и стучится в сердце, и кто отворит, к тому он войдет. То есть Он продолжает говорить к нам. Если Бог посылает тебе нечто, какое-то послание. Ну, допустим, чтобы ты примирился там с родными, с близкими, чтобы ты позвонил матери, чтобы ты там отдал долг. Я не знаю, что он... Не значит, что он там один раз тебе сказал, и потом и все. А дальше там, может, вспомнишь, может, нет. Нет. Он стоит и стучится. Он стоит и стучится. И мы по своей окаменелости, даже не по окаменелости, я бы так сказал, по Иеремии 17 главе, лукаво сердце человека. Более всего и крайне испорчено. Мы знаем, что Бог нам говорит, но мы в своем сердце лукавим. Мы делаем вид, что не слышим. Мы делаем вид, что это нам почудилось. Это вообще не от Бога. Это вообще от дьявола. Бог хочет, чтобы я был счастливый, а Он говорит, чтобы я отдал, как это, и так далее. То есть человек очень лукавый. Но поверьте мне, Бог все равно достучится. Как бы ты ни покупал билеты в Фарсис, как бы ты ни доплыл уже до половины Средиземного моря, но Бог достучится там, и ты все равно пойдешь в Ниневию, и все равно ты будешь исполнять то, что Бог тебе повелел. Каким образом? Может быть, ты доедешь в салоне первого класса, а может быть, ты доедешь в трюме в таком вонючем, в чреве кита. Это уже второй вопрос. Но ты все равно будешь в Ниневии. И может быть, ты пропустишь 2-3 сна и будешь говорить, это не от Бога, это еще что-то. Но ты все равно будешь делать то, что Бог тебе предопределил, потому что это от Бога, и ты все равно не выстоишь и не устоишь. Другое дело, сколько ты будешь противиться. Поэтому самое главное, еще раз говорю, свидетельство внутри. Все остальные, допустим, к вам подошел пророк, и говорит, так говорит Господь, вот так-то и так-то ты должен вот это сделать. Смотрите, если у вас нету свидетельства внутри, что это говорит Бог, потому что если Господь тебе уже проговорил, и потом пророк уже приходит и подтверждает это, и ты так точно, это Бог мне говорил, а я вот своим очерствелым сердцем. То есть пророк на самом деле только подтверждает того духа, то послание от Бога, которое в тебе уже есть, свидетельство в себе самом, которое ты уже несешь. Но если к тебе приходит пророк и там говорит что-то, так говорит Господь, а у тебя этого свидетельства и в помине нету, ну то есть ты точно знаешь, что Бог тебе не говорил, можешь не слушать этого пророка, можешь не слушать этот сон, можешь не слушать этого человека. Слушай Бога, слушай Духа Божьего, слушай того Бога, который в сердце. Вспомните всегда вот это послание Давида. «Сердце мое говорит от тебя». Бог говорит с тобой через твое собственное сердце. Бог не говорит с тобой через внешние источники. Ведь ты же принял Духа Божьего. Если ты принял Иисуса Христа, то Бог говорит с тобой изнутри тебя. Изнутри тебя, через Писание, через молитвы, через проповеди, через какое-то общение, даже через какие-то события, но все равно Он говорит изнутри тебя, не снаружи, не обманывайтесь. То есть Бог проговаривает вам из вашего сердца. Как Давид говорил, сердце мое говорит от тебя. И поэтому вы с Богом одно, вы соединились с Ним по Иоанна 17:21 о том, что я и Отец одно, да будут все едины, как Отец со мной, так и они да будут у нас едины. Поэтому Бог поговорит с вами изнутри. Слушайте, в первую очередь, свое собственное сердце.
Василь, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання.
Олексій Анатолійович, Псалтир, Псалом 108, там є такі побажання ворогам, щоб діти їх стали сиротами, щоб дні їхні були короткі, щоб молитва стала гріхом. Як зрозуміти такі грізні слова?
Додаю іще одне запитання, яке також звучало у нас від радіослухачів. Як це так? У Новому Заповіті «Возлюби», «Благослови» і так далі. А Давид, як він молився за своїх ворогів? «Порубай їх на шматки і порозкидай» і так далі.
Ви знаєте, 108-й псалом – це якась тайна, і навіть є какие-то чуть ли не проклинают этим псалом. И поэтому это действительно тайна. И я, наверное, не могу открыть или объяснить это. Он есть. Это факт, этот псалом есть. И единственное, я могу сказать, что как бы Бог устами Давида провозглашает нетерпимость ко греху. Ну, нетерпимость. Он не может, Бог, вот это выдержать. И вот то, что он описал в 108-м псалме, вот это как бы к противнику, вот это все то, что Иисус принял на себя на кресте, вот это то послание 108-го псалма, он взял на себя и претерпел наказание. Мы думали, что он наказуем Богом. Помните, написано в 53-й Исаия? То есть вот наказание мира нашего было на нем, и вот это наказание 108-го псалма, как бы послание, это было на Христе. Вот это все то, что вот нетерпимость ко греху, никакого компромисса, никакого примирения не может быть. То есть грех – это наказание, и это проклятие, и это смертельное проклятие. И поэтому я могу только так сказать, что это Давид проговаривал устами Иисуса. И если вы помните, 21-й псалом – это и есть как бы проговаривание Давида, вот этого крестного диалога. «Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Руки мои пронзили, ноги мои пронзили, об одеждах моих бросают жребий» и так далее. То есть это Бог говорил устами Давида. И я думаю, что 108-й псалом – это Бог проговаривал через Давида нетерпимость ко греху.
Мы переходим до наступного запитания. Діяння святих апостолів, 22 розділ, 16 вірш. І так, що ти медліш? Встань, крістись і омой гріхи твої, призвав ім'я Господа Ісуса. Далі, Откровення Іоанна Богослова 1:5. І от Ісуса Христа, який є свідетель вірний, первенец із мертвих і владика царей земних, йому, возлюбившому нас і омившому нас от гріхов наших кров'ю своєю. Радіослухач запитує, омиваються ли гріхи водним крещенням?
Ви знаєте, що водним крещенням не тільки омиваються гріхи, але і отримуємо Духа Святого. Тому що написано в Марка 1:8, Іоанн говорить: «Я крестив вас водою, а Он буде крестити вас Духом Святим». Тобто, очевидно, что если мы крестимся в Иисуса Христа, то мы крестимся Духом Святым. И теперь уже Иоаннова крещения нету. Есть только одно крещение – крещение во имя Иисуса Христа. Мы уже говорили в Деянии 19 главе со 2 по 6 стих. Павел говорит, когда он встретил людей, 12 человек, приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Они же сказали, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал, а во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение, То есть, если помним, Иоанново крещение – это Иоанна крещение в покаяние. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем. То есть, тот, кто еще не пришел, а тот, кто грядет. То есть, в Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нашел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками. То есть, что мы из этого видим? Мы видим, что крещение теперь у нас одно. Если мы крестимся в Иисуса Христа, мы крестимся и в покаяние грехов, и в получение Духа Святого. То есть, до Иисуса Христа, даже до вознесения Иисуса Христа, было крещение Иоанново. И даже ученики Иисуса крестили тоже Иоанновым крещением. Они в покаяние крестили. Но крещение в Иисуса Христа уже появилось только после вознесения и после сошествия Духа Святого. Если вы помните, когда Петр проповедовал первую свою проповедь, и когда подошли к нему уверовавшие, сказали, «Петр, а что ж теперь нам делать?» Он говорит, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и вы получите дар Духа Святого». То есть крещение сейчас в Иисуса Христа, оно не только в покаянии, но оно и в получении Духа Святого. То есть оно одно, и оно в полноте, и оно совершенное. Оно уже окончательное и совершенное, поэтому нету никаких-то предварительных крещений или последующих крещений, или крещений, которое определяет нечто, вот какую-то одну грань спасения. Нет, именно сейчас крещение полное, оно покрывает все грани спасения.
З нами на зв'язку зараз Зоя. Ми вас вітаємо, ви зараз у прямому ефірі.
Добрий вечір. Алексей Анатольевич, у меня такой вопрос. А может ли говорение на языках быть не от Бога? Если человек крещен водным крещением, потом Духом Святым, и потом он отходит, творит дела беззакония, но продолжает говорить на языках, это как воспринимать? Все-таки, вот вопрос такой.
Хороший вопрос, но первое, что мне пришло в голову, что обетования Божьи непреложны. Я думаю, что дары и призвания, они остаются. Вот. И поэтому я думаю, что если бы они не оставались, то тогда Бог бы не поставил, допустим, притчи в Писание. Мы знаем, что Соломон в конце жизни отошел. А притчи же мы читаем и назидаемся ими. И сколько проповедников, благословенных проповедников, которые были в такой силе Духа Святого и написали много книг и проповедей, через них спаслись тысячи людей, но потом они упали. Но это не значит, что обетования, в которых они были, они неправильные. Нет, правильные. И поэтому я не думаю, что даже, помните, Самсон, Бог его наделил силою, и Самсон с филистимлянкой, с блудницей. То есть это противно Богу. Но обетования, которые были на Самсоне, они остались. Пока он даже это обетование не продал до Лиде. Но факт то, что он не в правильном положении был перед Богом, но однако силы от него не отходило. И поэтому я думаю, что если человек, получив и дар крещения Духа Святого, и отступил, тут, вы знаете, не это страшное, а страшное просто другое, потому что у нас есть Писание, что тот, который, познав истину и потом произвольно грешит, то просто для такого нету жертвы Христа. Кровь Христа его не покрывает, а некое страшное ожидание суда, готово пожрать противников. Поэтому нет, а главное то, что если человек, который отошел от Бога и не бежит, и не возвращается, хотя он познал истину, познал Духа Святого, это страшно на самом деле. Это страшно. Это и есть хула на Духа Святого, потому что мы уже говорили, что хулу на Духа Святого не может произнести тот, который не знает Духа Святого. Нельзя осквернить Духа, если ты его не знаешь. Но если ты знаешь его, и он посетил твое сердце, и после этого ты осознанно грешишь, то не остается более жертвы за грех. И поэтому не надо смотреть на внешние проявления, на и дары, и на все остальное. Можно даже, вы помните, Матфея 7:21, не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Как же? Но мы же именем Твоим бесов изгоняли, многие чудеса делали, пророчествовали. Он говорит: отойдите от меня, я не знаю вас, делающие беззаконие. То есть можно говорить на иных языках, можно изгонять бесов, можно многие чудеса делать, и однако же не спастись. И поэтому не совсем важно внешние проявления. Господь говорит не об этом. Радуйтесь, что бесы повинуются вам. А радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни. Поэтому не так это важно, внешнее проявление, а важно сердце человека, важно спасение, важно приближение к Богу.
Хочу уточнити, перепитати, що непреложно? Дари і таланти, обетование що?
Обетование, дары и таланты – это одно и то же. То есть, если это тебе дан, дар от Господа что-то делать, и ты это делаешь. И хотя у Самсона оно закончилось, когда отрезали волосы, да? Вот. Но обетование, ну, непреложно. То есть, это касается по поводу евреев, написано, Павел говорит, то есть, что им верено Слово Божие, и что через них будет Спаситель, и что они благословенные дети. Вот. И эти благословенные дети отошли от Бога, предали Бога, поклонились иным богам, ну, короче, что только они вытворяли. Но, однако же, они благословенные дети. Они благословенные дети, и никто благословение с них не снимал, как бы они ни поступали. Вот точно так же мы должны понимать во всех отношениях и к нам. То есть, если Господь тебя чем-то благословил, это благословение, оно остается на тебе, потому что, ну, обетование Божье, оно не меняется, и оно не приложено. Другое дело, мы уже говорили, каким образом ты приедешь в Ниневию. Ты можешь в Ниневию первым классом приехать, тогда, когда ты послушен Богу, или ты приедешь в чреве кита, в эту Ниневию. Но ты все равно туда приедешь. Почему? Обетование Божие непреложно. Другое дело, как ты будешь их достигать, это уже твое послушание перед Богом.
У нас радиодозвонювачи на зв'язку. Доброго вам вечора. Вы зараз у прямом эфире.
Добрый вечер. Скажите, будь ласка, а что сказано в Писании відносно членства в тій чи іншій церкві? Дякую.
Угу. Чи є в Біблії щось?
В Писании такого нету, членства. В Писании мы все запечатаны Духом Святым, и все являемся детьми Божьими. И Церковь Христова – это собрание верующих людей. Если мы в наших сердцах живет Господь, то мы и есть как бы дети Божьи. А вообще во 2 Коринфянам 5 главе написано, что отныне мы никого не знаем по плоти. Даже Иисуса Христа не знаем по плоти. Раньше знали по плоти, а сейчас уже не знаем даже Иисуса Христа. О чем это говорит? О том, что церковь – это мы, когда приходим, мы видим как бы друг друга, братьев и сестер. Мы не смотрим богатые, бедные, одинокие, многодетные, здоровые, больные, там, черные, белые, красные, одетые и так далее. Мы не смотрим, кто он по плоти. Мы смотрим на то, есть ли в нем Иисус, есть ли в нем любовь Божия. И мы любим братьев и сестер в церкви любовью Иисуса Христа. И мы братья и сестры через Иисуса Христа. И совершенно нам не важно, кто эти люди в мире. Кто они в мире? Мы никого не знаем уже по плоти. Для нас это не имеет никакого значения. И поэтому наши взаимоотношения, они духовные, и находятся они в любви. Любовь определяет наши взаимоотношения. И ни в коем случае не какие-то там мирские, плотские, потому что мы уже никого не знаем по плоти. Но какие-то церкви ради того, чтобы составить порядок, внедряют в эту систему. Я не говорю, что это там неправильно или правильно, плохо или хорошо. Это для того, чтобы навести какую-то, ну, хоть какой-то порядок. Почему? Потому что если есть большая церковь и большая структура, то в ней надо как-то наводить какую-то структурную, уже, так скажем, плотскую организацию. Но, увы, увы, но в целом, чтобы мы должны понимать, что никакая организация там, гражданская, церковная, ни в коем случае не должна перекрывать самое главное, это наше духовное, что мы, братья и сестры, по духу, через любовь Господа.
Дякуємо. Наступне запитання. Ви зараз у прямому ефірі. Добрий вечір вам.
Да, добрий вечір. Матвія 16, глава 19 стих. Дам тебе ключі Царства Небесного, що зв'яжете на землі, то буде зв'язано на небі. Що ми повинні зв'язати, розв'язати на землі, на небі? От і друге питання. Що Бог сочетав, то чоловік да не розлучить. То, я думаю, что Бог сочетал, разве может человек разрушить или разлучить? Все, у меня все.
Значить, перше запитання, що ми можемо зв'язувати, розв'язувати на небесах, на землі? І друге, ось знову таки, подібне запитання звучало, якщо людина одружилася, ще будучи не в Господі, ну, наскільки вона може бути впевнена, що то Господь їх
Сочетал. Хороший вопрос. Ну, с чего начнем?
С развязывания и завязывания.
Вот. Если с развязывания и завязывания, я бы хотел открыть Ефесянам вторую главу, что мы мертвые по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, сего по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. То есть вся наша земля, вся наша планета, все, которые рождаются, они рождаются мертвыми. И оживают только те люди, которые примут Иисуса Христа Господом и Спасителем. А все те, которые еще не возродились от Господа, они живут по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Так вот, Бог дал нам власть. По-моему, Матфея 10 глава с 1 стиха написано: «Все даю вам власть связывать этих духов, изгонять духов и так далее». Когда он посылал 70 учеников по двое, и он дал эту власть. И эта власть тоже нам дана по обетованию в конце Евангелия. Он говорит: «Все, даю вам власть. Идите и наступайте на змей, на скорпионов, на всю силу вражью». То есть, когда мы идем в этой жизни, когда мы живем в этой жизни, то вокруг все равно находится тьма, и этот мир по 1 Иоанна 5:19, мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле, и это зло, и это тьма, и эти духи злобы поднебесные, они действуют, они могут бороться с нами. Но Бог дал нам благословенное свое имя, благословенное свое имя. Имя – это имя Иисуса Христа. И мы можем этим именем побеждать. Почему? Потому что перед именем Его преклонится все на небе и на земле. То есть все духи злобы поднебесные склонятся перед именем Иисуса Христа. И у вас есть эта власть, потому что Он открыл вам это благословенное имя. И если вы попадаете в какую-либо ситуацию, где вас сковывает страх, где вас сковывает сомнение, где вас сковывает, не знаю, что там, что угодно, какая-то тьма давит вам в грудь, то вы имеете это слово, у вас есть это имя, перед которым преклонится все, и вы можете связывать любое зло именем Иисуса Христа и побеждать этим именем. Потому что это и есть победа, победившая мир. Вера наша в это имя. Вера наша в того, кто носит это имя. И мы знаем, что все преклонится перед этим именем. И поэтому это самое лучшее, самое дорогое, благословенное обетование, которое вы имеете, верующие братья и сестры. Не бойтесь ничего, вообще ничего не бойтесь. Не страшитесь и не ужасайтесь, где бы вы ни были. Он приготовил трапезу ввиду врагов ваших. Подойдут к вам тысячи десятков десятки тысяч, но к вам не приблизятся. Почему? У вас есть имя. У вас есть имя. Вы можете этим именем связывать и приказывать, и прогонять, и изгонять все то, что находится или приближается к вашему сердцу. И тогда вы можете утверждать Господа в своем сердце, и к вашему сердцу не приблизится тьма. Никто не подойдет.
Олексій Анатолійович, додаткове запитання, просто щоб ми його виділили, хто має право користуватися ім'ям Ісуса Христа, щоб не було, як описано у Біблії, Петра знаю, Ісуса знаю, а ти хто такий?
Это, конечно, те люди, которые знают Иисуса Христа. Это семь сыновей первосвященника Скевы, которые увидели, как изгоняют бесов, и они пошли тоже изгонять, как изгоняем бесов, как Павел изгоняет. И Господь говорит, то есть сатана говорит, Господа знаю, Павла знаю, вас не знаю. Ну, то есть они не знают Господа, по большому счету, они не крещены Духом Святым, Бога в них нету. Но дети есть дети, и всегда так было, и всегда так будет. С дерзновением идут и совершают там какие-то поступки. Но, чтобы мы понимали, когда мы приняли Иисуса Христа Сыном Божьим, согласно 1 Иоанна 4, 15, в том пребывает Бог. То есть, на самом деле, не страшитесь, не бойтесь и не ужасайтесь, и не ставьте вот эту как бы картину сыновей первосвященника Скевы. Почему? Потому что, судя по всему, они изгоняли именем Иисуса, но они не приняли Иисуса. Они не исповедовали Его Христом, Богом, Сыном Божьим. И поэтому Бога в них не было. И когда делают какие-то вот такие экзорцистские практики, будучи не приняв Иисуса Христа Сыном Божьим, то, конечно, бывают проблемы, как с этими сыновьями первосвященника Скеви.
А знаєте, що іще пишуть? Чому часто зв'язують, а воно чомусь не зв'язується? І це масове явище.
Це теж сама ситуація, як сім синові первосвященника вот этого Скеви. Тим, що получається, как бы то, що у нас нету, ну, нету сили Духа Святого. Те сомнения, которые мы пускаем в сердце, а сомневающиеся не думают получить что-либо от Господа. Это раз. И второе, это воля Божья. То есть очень большая проблема, которая сейчас существует в тех же молитвах или связывании, развязывании, это воля Божья. Даже в каждом человеке. Вы понимаете, что каждый человек молится, а вообще это воля Божья или не воля Божья? О чем вы молитесь? И Бог же не отвечает тогда, когда это не воля Божья. Если мы откроем Исаию 58 главу, если вы помните, Он говорит, они каждый день ищут меня, хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают о судах правды и желают приближения ко мне. И почему? Мы постимся, а ты не видишь. Смиряем души, а ты не знаешь. Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу. То есть идет речь о том, что мы можем и поститься, и молиться, и искать Господа, и вопрошать, и что только не делать, но волю вашу. И Бог говорит, я не слышу вас, и я не исполню. Он исполнит только то, что Его воля. И если мы по плоти что-то желаем, очень-очень хорошо желаем, очень сильно желаем, но если это не воля Божья, ну как бы вы ни валили, как бы ни молились, Он не исполнит. Потому что Он слышит тогда, когда мы что-то просим по воле Его. А если просим по воле Его, Он слышит нас. А если знаем, что слышит, то знаем тогда, что и исполнит.
На цьому дякуємо. Час наш вичерпано. Скажемо нашим радіослухачам, які досі в очікуванні відповідей на їхні запитання, що ваші запитання будуть звучати вже в наступних програмах. Олексій Анатолійович Волченко сьогодні з нами був. Ми вам дякуємо.
Дякую вам.
Всього найкращого.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
radio@svitle.org